Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы» и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередная передача в рамках нашего цикла, который, напоминаю, как раз в эти дни уже справляет свое шестилетие. И вот такая, хоть и не круглая, но все-таки дата в истории программы, у нас отмечена встреча с удивительным человеком, который сейчас сидит напротив меня. Мы, правда, не в студии радиостанции «Эхо Москвы», а у него дома на квартире под Москвой в городе Подольске. Это Борис Владимирович Витман. Здравствуйте, Борис Владимирович.
Приветствую вас, Виталий Наумович.
Здравствуйте. Если я сейчас начну представлять Бориса Владимировича как просто ветерана войны, этого будет недостаточно. Мало того, что Борис Владимирович прошел всю войну, в его послужном списке, я думаю, что я все равно не смогу перечислить, это строитель, боксер, изобретатель, что еще... Шахтер, журналист, писатель. Так что огромное количество вот таких ипостасей. Более 15 профессий мне подсказывает Борис Владимирович Витман. И поскольку среди этих профессий есть еще и профессия писателя, то я назову просто две книги, которую написал Борис Владимирович Витман. Первая книга, и достаточно в свое время нашумевшая, это «Шпион, которому изменила Родина». И вторая книга, относительно уже более недавняя, это «Синдром удава». Вот сегодняшнюю нашу программу мы так и назвали по заголовку первой книги Бориса Владимировича Витмана «Шпион, которому изменила Родина». Борис Владимирович, даже не знаю, с чего начать, потому что как бы вопросов много, тем более, что мы ведем разговор с человеком с такой богатой жизнью. Вы родились в 20-м году, да?
Совершенно верно. Я родился 19 июля 20-го года в небольшом городочке Смоленской области, город Ярцево. Там моя семья уехала уже через 2 года, потому что голод вынудил их вернуться в Москву, откуда родом была моя мама, но родился я все-таки в Ярцево, потому что там она вышла замуж. И в Москве я с 22-го года.
Ну, вот теперь давайте все-таки перейдем к военному периоду, поскольку это тема нашей программы. Вы, как я понимаю, были призваны в армию, да?
В 39-м году, закончив школу московскую, я поступил в Московский архитектурный институт. Но учиться нам, студентам первого курса вот этого призыва 39-го года, не пришлось. Все получили повестки, по которым призывались в армию. Все студенты были предупреждены, что нас призывают на 2 года, после чего мы сможем снова вернуться в свои институты. Так и я попал в Красную армию.
В 41-м году началась война. Вы в действующей армии, как я понимаю, ничего общего не имея ни с разведкой, ни со спецслужбами. Вы рядовой солдат.
Курсант, но уже это известный во всем городе. Потому что пришлось, так уж сложилась судьба, я задержал 5 вооруженных диверсантов польских, которые намеревались взорвать склад боеприпасов. Огромный склад, который был организован во Львове, в городе Львове, а нашу часть сразу же после призыва отправили во Львов, там решать польские вопросы. Вот я попал в курсантскую группу зенитно-артиллерийского дивизиона. И нас стали курсантов посылать в караульную службу иногда. И в первую же караульную службу после 12 ночи на мой пост, а меня предупредили, что если взорвется склад, то не останется ни меня, ни самого города, и вообще никого. И вот на подводе они вооруженные ехали, чтобы совершить диверсию. Я их положил на снег, и после этого уже появились мои фотографии. Вот эта фотография мне заново выдали, старшина нарядил меня в хорошие сапоги, в хороший новый шлем, и так далее. Вот так предстал я на этой фотографии.
Замечательный молодой человек, солдат. Борис Владимирович.
Эта фотография висела долгое время в музее Отечественной войны на Поклонной горе, рядом, значит, в гвардейском зале с генералами. И когда меня спрашивали, а за что вас, рядового, поместили в гвардейском зале, вы что, больше всех немцев убили? Знаете, я, наверное, со стыдом признавался, что я за время войны участвовал даже и в атаках, и во всех, и в разведке, и не убил ни одного немца, вот так, чтобы взять его и пристрелить. Но совершилось только, что спасено было много наших жизней.
Ну, война такая странная штука, да, там очень странно.
То, что я в жизни больше всего ненавижу. Война – это мой страшный враг. Я даже не хотел, когда я услышал вначале, что войну назвали словом «великая отечественная», я сказал, лучше включить слово «проклятая отечественная война», которая принесла столько горя всему миру и, конечно, нашему народу, моей родине. Поэтому я войну ненавидел тогда, ненавидел, когда воевал, но ненавидел так, что просто вот убивать. Когда я взял разведчика вооруженного, и кто-то из моих же товарищей этого разведки сказал, да давай, пришлепнем его. Я сказал, да ты что? Я говорю, он даже нам может больше пользы принести живым. И вот так я, не расстреливая немцев, совершил дела, которые, я уверен, войну закончили раньше, приблизили нашу победу. Это не лично мои были дела, но это были дела, которые я совершил вместе с такими же людьми, которые хотели скорее, как можно скорее приблизить победу над фашизмом.
Борис Владимирович, вот давайте сейчас пока вот остановимся на вашем первом периоде службы в армии, вот с 39 по 41 год, до начала войны. Да? Это были два года, в общем, достаточно непонятной ситуации, я бы сказал, Советского Союза. То ли она воюет, то ли не воюет, то ли она участница войны, то ли она на стороне Германии, то ли не на стороне Германии. Как вы сегодня оцениваете, я более-менее знаю, поскольку я прочитал достаточно много публикаций о вас и ваших. Вот. А как вы тогда, молодой человек, и ваше окружение, молодые люди, воспринимали вот эту вот ситуацию? Вы понимали, что происходит?
Вся беда в том, что Всевышним мне уже тогда, в детском возрасте, очевидно, была дана возможность, сопоставляя факты окружающей меня действительности, выявлять какие-то несообразности. И когда я учился в школе, уже в третьем классе, я поднимал руку, и когда учитель спрашивал, Боря, что ты хотел сказать? А я хочу сказать, что все, что вы сейчас сказали, все это неправда. Потому что вот у нас вот там-то везут заключенных из Сибири, там откуда-то людей. И меня окружает действительность, которая совершенно не совпадает с тем, что я вижу на плакатах, что я вижу в учебниках и так далее. Вот это мне особенность, очевидно, была дана уже с детства. Поэтому и сейчас проанализирую весь самый главный период перед войной, это 39-41 год, я уже тогда понимал, куда ведет нас правительство, которое тогда возглавляло Сталина. Я знал, что мы ведем к войне, что это совершенно будет самый отвратительный период вообще существования людей на земле, которые будут втянуты вот в эту бойню. И все тогда это уже столкнуло меня с целым рядом таких факторов, которые формировали мое мировоззрение, которое во многом отличалось от общепринятого.
Но, тем не менее, а вот вокруг вас, там, ваши товарищи, друзья, те, с которыми вы служили вместе, как вообще воспринимали это? Как воспринимали, в частности, вот этот вот поворот в августе 1939 года? Это была неожиданность? Она была неожиданность такая, повергшая там всех в шок, или наоборот, вызвавшая радость какую-то, или вызвавшая удовлетворение. Как это все воспринималось тогда?
Понимаете, воспринималось это так. Я вам просто приведу маленький пример. Значит, когда нашу часть сняли из со Львова и привезли к самой границе германской, то мы получали сведения с разных концов. И когда имели возможность общаться с населением, когда имели возможность слышать по радио сообщения и так далее, все это у меня фиксировалось, и определенное воззрение уже тогда назревало, и оно впоследствии действительно оправдалось. Я вам скажу такой, значит, пример. Моими друзьями вот в этом курсантском взводе были два москвича. Причем один из них даже был, мы из одной школы были признаны, Московская 126-я школа. Михаил Сазонов, Миш Сазонов. Толковый парень, мы с ним дружили. И к нам присоединился еще Толя Харчев. А он учился уже на философском факультете Московского университета. Толя был очень грамотным человеком, начитанным. Мы с Михаилом ему несколько в этом отставали. И очень часто, уже вечером перед отбоем, мы беседовали. И вот как раз после фильма американского «Большой вальс» мы остались, размещались мы тогда уже на границе в палатках. И между нами произошел такой разговор. Миша сказал: «Вы знаете, — говорит, — ребята, а я думаю, что все-таки война, конечно, будет». И Толя и я согласились с ним. Миша тут же добавляет: «Я знаю, что я в этой войне, очевидно, погибну». Толя тут же сказал: «А я останусь живым». Я в свою очередь сказал: «Вы знаете, ребята, а вот я думаю, что я буду несколько раз ранен, но все-таки выживу». Это было после фильма «Большой вальс». Потом мы, значит, пошли в палатки. И вскоре была объявлена тревога, это в 41-м году. Все исполнилось так, как вот мы трое сказали. Другая же масса, таких же, как я, они не знали, потому что разговаривать с ними было неинтересно. Вот так вот мне повезло, что моими собеседниками были люди, которые тоже могли использовать свою аналитическую свойство определять ситуацию. Потому что к нам приезжали комиссары, политруки и делали сообщения. Вот, например, мы узнали о том, что, значит, Гитлер ноту прислал Сталину, что почему ваши войска концентрируются на границе, готовятся, значит, к чему-то и так далее. Тут же, значит, каким-то образом до нас доходил ответ Сталина: «Уважаемый Адольф» и так далее. Это идет обычная ежегодная подготовка к нашим летним маневрам. Поэтому никакой угрозы для Германии, друга Советского Союза, а уже был пакт заключен, не представляет. Мы, вся масса нашего, вот этого нашего, значит, полка или дивизиона, мы особенно не, масса не размышляла, а мы между собой беседовали и по-своему истолковывали вот эти вот отдельно поступавшие для нас сведения. И вот однажды все-таки приехал комиссар из штаба, ну, более крупного, значит, и с нами провел беседу. И на вопрос, как нам понимать вот то, что мы здесь, для чего мы здесь, его слова цитирую дословно: «Нас сюда с вами прислали не к теще на блины. Мы знаем, кто наш враг, и мы с честью выполним поставленную перед нами партией и правительством задачу». Все на этом было нам растолковано, как себя вести, как себя чувствовать. Ну вот, видите, так вот началось для нас.
Борис Владимирович, и еще один тогда эпизод вашей военной еще службы, это, я так понимаю, Харьковское направление, да, 42-й год, Харьков, где, собственно говоря, ваша такая вот служба в регулярной армии закончилась.
В 42-м году, после того, когда я задержал немецкого разведчика, я имел возможность, короче говоря, меня отозвали с передовой линии. Нет, подождите, это я сейчас говорю не о 40, перед войной. Это уже был год, я провоевал, уже был госпиталь, ранен и так далее. Меня отозвали с передовой линии, это зимой 42-го года, привезли в штаб фронта, и там я узнал, что меня включили в секретную разведгруппу, не в школу, а в разведгруппу, которую после подготовки должны были забросить в глубокий тыл противника. В глубоком тылу противника уже тогда имелась наша оперативная база в городе Сумы. И вот нас должны были забросить уже, когда началось наше наступление весеннее, на самолете выбросить. Мы должны были явиться, несколько человек у нас все было. И дальше уже действуя на территории врага, делать, значит, приносить сведения, которые необходимы были для нашего готовящегося крупнейшего наступления. Это было весной, в начале весны 42-го года. Я, находясь при штабе, проходил вот эту подготовку. Меня обучали, как можно безоружным обезоружить вооруженного до зубов противника. И если он, я не сумею его просто доставить в свой штаб, просто его уничтожить одним ударом руки. То есть я прошел такую школу, а со спортом у меня было в порядке, у меня было уже звание кандидата в мастера по боксу. И вот эти все, значит, навыки я приобрел как раз вот, находясь вот в этой разведгруппе.
И чем кончилась эта заброска? Или...
Вся эта заброска...
Вся эта история.
Да, вся эта история закончилась тем, что наши занятия были прекращены, и уже началась активная подготовка к мощному харьковскому наступлению, в котором участвовали официально две наших армии против одной немецкой. Меня, как знающего немецкий язык, и как готовящегося к разведке, сразу же поставили при штабе. Я начал, значит, помогать в разборе немецких документов и так далее. И вот там, уже находясь при штабе, я почувствовал, что это наступление, оно будет, ну, совершенно, так сказать, не тем, не будет иметь тот результат, на который рассчитывало наше командование. Много к этому было причин. Во-первых, находясь в штабе, я знал очень много наших слабых мест. Например, помимо трех фактически армий, которые Сталин назначил как участвующие в наступлении против одной немецкой, я, находясь в штабе, лично сам имел возможность прочесть приказ уже перед самым началом наступления, что Сталин приказал еще добавить три армии, но они нигде не должны упоминать свои номера. То есть одна из этих армий влилась в нашу шестую, и как будто бы наша шестая армия как была шестая, так и осталась. Но она была уже дважды усиленной. И таким образом была сконцентрирована мощнейшая сила в апреле 42-го года для того, чтобы полностью начать мощное наше наступление. Оно было, такой у него был код, наступление по полному и окончательному освобождению Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков. Нам и в штабе это знали, что задача такая, к зиме мы доходим до границы, наступая на немцев, а дальше, значит, мы уже форсируем преграды водные и так далее. И конечная цель – это Берлин и так далее. Вот это все проходило... И через мои... Я мог все это с этим знакомиться. И я хорошо знаю, что многие Сталину возражали, в том числе и Жуков, и, по-моему, Рокоссовский, что рано нам еще идти наступление. А почему рано? Потому что два зимних наступления, в которых я тоже лично участвовал, и тогда еще участвовал одновременно и сапером, что... Они имели успех. Мы освободили Изюм и Барвенково. Я участвовал вот в этих операциях. Причем и в разведку несколько раз ходил, и участвовал просто как вот, и сапер, и так далее, и как переводчик. Поэтому...
В общем, авантюра это, видимо, все-таки была абсолютно. Да? Я, поскольку немножко знаю все-таки вашу судьбу, я сейчас здесь остановлюсь, мы сейчас дальше не пойдем, а я хочу вам два вопроса задать по ходу дела. Откуда у вас хороший немецкий, так? Это первое. Второе, я догадываюсь, что это в том числе и связано с вашими корнями немецкими. Но тогда у меня еще один вопрос возникает. Все немецкое население Советского Союза подвергалось репрессиям с самого начала. Как, почему вам удалось этого избежать?
Ну, это чистая случайность, а точнее судьба. Потому что даже на фронте, когда рядом падали мои товарищи, то кто оставался живым, говорит: Борис, ты, наверное, до 100 лет доживешь, потому что тебя из осколки даже обходят. Это была судьба. Ну, а отвечая на ваши вопросы, значит, первый вопрос был...
Немецкий язык.
Немецкий язык. Когда мне исполнилось 5 лет, рядом поселилась учительница немецкого языка, Она организовала частную группу небольших, таких же вот, небольшую из ребятишек моего возраста. И она с нами занималась в течение летних каникул каждый день. Выходила с нами на Москва-реку. Я тоже жил в Кунце, это вот как раз там все происходило. И вот тогда, проучившись вот в этой группе до школы, я уже свободно говорил по-немецки. Тем более, что была очень талантливая ученица, учительница. Она нам дала всем немецкие имена, и мы имели право говорить только по-немецки. И поскольку она всем этим руководила и очень умна, то уже к поступлению в советскую школу, когда мне исполнилось 8 лет, я уже говорил по-немецки. Получилось так, что я проучился меньше полгода в русской школе в первом классе, и тут же меня, мои родители, меня определили в московскую немецкую школу, которая только что, наверное, образовалась. Она находилась на Первой Мещанской улице. И вот там я попал в немецкую школу, где преподаватели были немцы. Все, весь процесс учебный происходил на немецком языке. И уже никто меня никогда бы не посчитал бы за русского, если я не говорил бы.
А ваши немецкие корни вам не помешали вот в этот период?
Значит, до этого периода, в 1937 году мой отец был арестован, должен был быть расстрелян. Но, причем его обвинили, буквально фраза одна была сказана, соседка подслушала, и он попал в тюрьму. Мы его долго искали, потом нашли. И что получилось? В этот момент как раз Сталин сместил Ежова. И пришедший на эту должность Берия приказал вот те приговоры, по которым еще не осуществлено, значит, не принято решение, дайте на рассмотрение судов московских, открытых. Пусть видит народ, что, значит, вопросы решаются путем нормальных законов в стране. И вот тогда отец находился в этой бутырской тюрьме. Мы с мамой подрабатывали деньги, я художником, потому что у меня открылся талант художника.
Да, вы еще художник, Борис Владимирович, еще и художник. Это еще одна ипостась, которую мы не упомянули.
Ну, в общем, короче говоря, когда этот материал попал на стол наших судебных органов законных, они этот вариант с моим отцом, несмотря что у отца была немецкая фамилия, а дело в том, что по рассказу бабки, мои предки фон Витманы, один из них, Бурхард фон Витман, был приглашен Петром I во время пребывания Петра там, и поиск, когда он искал хороших специалистов, он пригласил инженера фон Витмана, Бурхарда, переселиться к нам в Россию для того, чтобы, значит, наладить мукомольное производство. Бурхард приехал в Москву, стал работать здесь, ему понравились наши люди, и он принял православную веру, женился на россиянке, и вот тогда родился Борис Витман.
Ну вот еще раз все-таки, вот ваше немецкое происхождение, никаких репрессий в связи с этим не было, потому что ведь немцев выселяли тогда, да? Немцев по Волжье выселяли, немцев из других районов выселяли туда дальше, на восток.
Расстреливали. И расстреливали. Сам видел много по всем городам, я проехал более 100 городов России, почти в каждом городе захоронения были немцев. А получилось так, что вот отца сразу арестовали в 1937 году, когда был всплеск репрессий. И мы уже по существу решили, что возвращаемся с ним. Но получилась смена. Это вот сам происходило, вот понимаете, какое-то...
Берия на Ежова.
Берия на Ежова.
Наоборот, в смысле, Ежова на Берия.
Ежова на Берия, да. И самое смешное, что во время... Мы были на этом суде, только нас не пустили в зал. Оказывается, что обвинительную речь прокурор вместо обвинительной высказал как защитную речь. И защитница, которую мы наняли с мамой, она нам потом сказала, вы знаете, говорит, мне нечего было сказать, потому что прокурор выступил защитной речью. И там же в зале отца мы уже обнимали свободного. Ему потом вернули стаж.
И он тоже пережил всю войну?
Он пережил всю войну, совершенно верно.
Но не на фронте?
Не на фронте, но у него по здоровью он уже не...
Его никуда не ссылали, не высылали?
Нет, нет, нет. Он работал на оборонную, значит, промышленность. Он был замдиректором завода. Вот, правда, в партию он не отказался вступить. Но он был очень таким человеком, аккуратным, уважаемым. Видно, усвоил от немцев. Ну, вот так вот объясняю я.
Напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с Борисом Владимировичем Визманом. Сейчас будет небольшой перерыв, после которого мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напомню, что беседуем мы сегодня, правда, не в студии радиостанции, а в квартире нашего сегодняшнего, моего сегодняшнего собеседника в городе Подольске, под Москвой. Это Борис Владимирович Витман, ветеран войны. И дальше даже не рискую перечислить все те занятия и профессии, которым овладел Борис Владимирович за свою долгую жизнь. Борис Владимирович, перед нашим небольшим перерывом мы остановились, вот пока мы, в общем, ваши, как бы вашу службу в регулярной армии, скорее вот до 42-го года, до вот этого харьковского наступления. Потом, как я понимаю, был плен, и вот ранение, плен и 5 побегов. Как вообще в этих условиях можно было начать заниматься разведывательной деятельностью? Если вы попадаете в плен, если, как известно, для Советского Союза все наши военные, попавшие в плен, становились чуть ли не врагами народа сразу же, да? Что произошло? Как это может быть? Как там сложилась ваша судьба?
Я был ранен дважды. Первый раз в самом начале войны, когда мы отступали уже после нападения немцев.
А второе ранение?
Второе ранение произошло уже в харьковском наступлении.
После которого вы попали в плен?
Я попал в плен. Попал в плен раненым, меня подняли, я даже и рук не собирался поднимать, потому что был ранен. Мне главное дело было вытащить ногу из сапога, потому что меня засыпало землей. Они видят, что я, значит, ранен, они два фрица-автоматчика подхватили меня вот так вот, вытащили, бросили в кузов бронетранспортера. Я попал в то скопище, если так можно грубо назвать. Это наши убитые и раненые, которые лежали на поле, потому что я попал в плен уже при ранении во время нашего последнего наступления, вернее, даже не наступления, а попытки вырваться из окружения и выйти, значит, спастись или умереть.
И куда вас направили немцы?
Потом меня отправили вместе с пленными, отбирали специальные группы на ремонт наших дорог советских. Нас водят на ремонты дороги, наших же дорог. Значит, одна часть пленных в карьере добывает щебенку, а мы, значит, эту щебенку рассказываем. Поскольку у меня ранение еще не полностью зажило, то ко мне как-то относились, ну, может быть, чуть-чуть более так, это гуманно.
Может быть, еще и благодаря вашему немецкому языку.
Так вот, немецкий-то язык я полностью не показывал, потому что я заранее уже решил, что я в плену быть не буду, потому что люди воюют, в Москве моя мама, а немцы приближаются к Москве. Я уже тогда решил, что ни к немцам на услужение, ни в плену я не буду. Я убегу, и вот тогда уже мой немецкий язык мне пригодится. Поэтому в плену, ну, я, значит, пользуюсь тем, что у меня ранение еще не зажило. Всегда, значит, когда колонны вели, я где-то, значит, сзади среди хромающих был. И вот во время такого ночного перемещения колонны пленных под охраной немецкой охраной, когда повстречалась по колонне немецких автомашин и пленным, значит, дали команду принять к обочине, я подошел рядом с обочиной и следил за ближайшим конвоиром немецким. И как только его взгляд переключился на колонну, на немецкую, которую мы пропускали, я нагнулся, как будто поправляя, значит, здесь это самое ранение, перевязку, все. И вот так вот взял и скатился в кювет и замер, прямо втиснулся в землю. Была ночь, луны не было. Я лежал, старался не дышать, чтобы сердце так не билось сильно. И потом, значит, колонна немецкая прошла, была дана команда, подъем, и колонну двинули дальше. Я услышал, что вот уже движется телега с шансовым инструментом, с кирками, кувалдами и так далее. И пролежав еще какое-то время, я понял, что я уцелел, что конвой меня не заметил, потому что иначе меня бы могли идти штыком или просто выстрелить. Все.
Понятно, но это территория Советского Союза. Как все-таки, как дальше, как вы попали в Австрию? Вы еще раз в плен попали?
Я не попадал в плен, но меня несколько раз арестовывали, брали.
И кто?
Карательные отряды, которые...
Немецкие.
Да, немецкие. Они состояли очень часто из наших же. Ну, там и украинцы были, и другие люди. Вот из таких они набирали вот эти вот карательные, значит, команды. Вернее, охрану такую. И состояли они из людей, которые помогали наводить немецкий порядок на оккупированной территории. Я зашел в первое же село, дождавшись рассвета, изучил обстановку, увидел по там, ну, целый ряд, можно сюда примет найти, что в доме мало людей, что немцев там нет, и поэтому я, значит, спрятался там в кустах, и когда вышел хозяин, я к нему подошел, я был в военной форме, и сказал, что вот я бежал из плена, и сказал ему, чтобы он мне дал гражданскую одежду. Он мне выдал рваные, заплатанные брюки, значит, рубашку, то же самое, вот порванные рукава были, и картуз, тоже рваненький картузик. Вот. И он посмотрел на меня, говорит, вот теперь ты сойдешь за сельского парня. Да, а я решил, что я как раз и пойду на эту секретную разведбазу, куда в Сумах, куда нас собирались, готовились выбросить на парашютах. Потому что тогда у них я бы мог получить задание и уже действовать как разведчик, уже мыслить, действовать как разведчик, она меня очень захватила. Я пришел на эту разведбазу, причем, когда я рассказал о себе, меня тут же хотели арестовать, забрать, и решили, что я провокатор. И вот тогда меня, значит, уже день заканчивался, меня отвели в подвал и закрыли. И сказали, мы разберемся, какой ты действительно, значит, разведчик, или там мы собираемся в разведку. И на следующий день открылся замок, и мне сказали, что... Значит, ты действительно правду рассказал. Вот в этой комендатуре, которая, значит, меня арестовала, там была, значит, русская женщина, которая имела связь, и она подтвердила. И вот тогда, когда эта, значит, женщина подтвердила, вот тогда уже со мной начали разговаривать как с человеком, который не изменил родине и который хочет продолжать войну. И стал вопрос, они говорят, что ты собираешься делать? Я им прямо открыто сказал, что воевать с штыком и гранатой против такой армии, как немецкая, я не собираюсь. Это значит продлить войну еще неизвестно насколько, и так мы, воюя, до Урала дойдем. Я не собираюсь это делать, поэтому обратно я в армию свою не пойду. Тем более, что я уже знаю, ну, это доходило до людей, что с теми, кто бывал в плену, их уже все равно бить немцев не пускали. Это же было ясно.
Ну и что, вас из Сум забросили туда, в Австрию, в Германию?
Не совсем так, не забросили. А я поставил перед ними ультиматум. Значит, либо вы меня используете здесь, к чему я, собственно, не очень склонен. Ну, может быть, когда партизаны у вас организуются, я согласен буду в партизанах. Либо я сам ставлю перед собой задачу. Я буду воевать в их тылу и наносить им удары такой чувствительности, которую не может нанести сейчас армия, которая драпает. Вот так я поставил перед ними задачу. Хорошо, Николай, его звали, был толковым мужиком. Он сказал, ну, хорошо, Борис. Что ты хочешь делать? Я сказал, помогите мне пробраться в самый какой-то такой ответственный участок немецкой армии, чтобы я мог там как можно больше принести пользу нашим. и выиграть эту войну, или сократить ее срок. И вот он пошел мне навстречу, Николай. Вот они мне немножко помогли. Короче говоря, я очутился в эшелоне, оказался в эшелоне, украинских молодежи, там парней, ребят, которых отправляли в Германию на работы, немцы. И вот я оказался в этой колонии, вернее, массе.
Борис Владимирович, здесь один вопрос возникает. Все-таки, когда вы, значит, так договорились с этим Николаем, да, значит, вы с какой целью? Вы же не диверсант, вы же не, там не бомбы собирались подкладывать, да? Вы же собирались заниматься сбором разведывательных данных. Ну, а связь-то какие-то... Вы установили некие...
Я вам хотел показать. Значит, мне этот Николай, а они имели возможность пользоваться этой связью. Это пишется текст обычный на бумаге. Но перед этим на нем, в него, в этот листок, вносится тайный текст. Они мне показали, как это действует, сказали, Борис, вот мы знаем...
Такие шифровки.
Шифровка, да. Вот, значит, наш адрес, и ты, если у тебя, если ты доберешься до этого места, а куда, мы даже сейчас тебе толком сказать не можем. Давай мы попробуем что-нибудь выяснить.
Что вам удалось сделать там в Германии, в Австрии, и с кем вместе вам там пришлось повоевать?
Значит, первым долгом мне нужно было... Да, была, значит, уже первая записка, написанная этим шрифтом. Текст гласил «Пробраться в центр, секрет, центр военной промышленности Германии, город Эссен, и сообщить о своем местонахождении по адресу». И там был вот этот зашифрованный адрес. Я в ночью в вагоне расшифровал этот текст, и тогда уже знал, что мне нужно попасть в город Эссен. Когда уже в Эссене была выполнена эта работа, которая, я уверен, приблизила конец победы, потому что Эссен, как центр военной промышленности, был полностью уничтожен. Но не я это сделал. И не мои друзья, а немецкие антифашисты, я там с ними связался. А это сделали наши союзники-американцы.
Заводы Круппа.
Да, потому что я оказался как раз в центре завода, или вернее лагеря, который находился в центре всего заводского района. И там я получил третье свое ранение. Это был ад, потому что город потом весь горел. Но до этого мне с помощью... уже немецких моих друзей-антифашистов, и связного, с которым я связался благодаря вот этому шрифту, я нашел русского эмигранта Скворцова, который мне помог переправить вот это вот секретное письмо, секретный текст, по адресу, который мне сообщили. И вот таким образом уже я имел в эссенском заводе, на заводе Круппа, в этом лагере, я уже имел связь с помощью связного, которого они прислали.
И они же помогли вам перебраться в Австрию.
Перебраться в Австрию. А в Австрию я прибыл как Вальдемар фон Витман. И сразу же, да, и мне дали бумагу, которую подписал гауляйтер Эссена. Там ему подсунули мои же друзья-антифашисты. Там тоже были люди, которые не хотели фашизм. И это были смелые люди. Мне дали документы, которые, значит, подтверждали, что я действительно был, значит, бойцом вермахта. И за ранение был демобилизован. Ранение было на голове, оно видно было так. И когда я приехал в Вену, я сразу же отправился в учреждение, главное управление по учебным заведениям, с этой бумажкой, которая была подписана гауляйтером, что он направляется для завершения своего образования как архитектор. Все это я, значит, сам придумал, как сделать, и мне помогали. Помогали антифашисты.
А австрийское движение сопротивления, там вот я видел, там у вас есть был друг тогда, да, вот руководитель, это Скорцель.
Сокол, который сейчас является героем Австрии, он награжден высшей австрийской наградой Эрнринг, кольцо чести, за то, что он спас Вену. Вена, город сам был не разрушен, ни один снаряд не попал ни в Венца, ни в дома. Вена была полностью свободной, и наши части вошли как все равно на параде. Это осуществил группа Карла Сокола, в которой я уже принимал участие. Вена была взята без боя, сама Вена, город, оказался целым. И вот после этого уже...
А вы, будучи в Вене и учась вот в архитектурном институте и сотрудничая с движением сопротивления австрийским, вы, у вас продолжалась некая связь с Советским Союзом, с теми же Сумами?
Я пытался еще эту часть восстановить, эту связь восстановить, но мне прислали такого связного. Я мог только удивляться, неужели нет умных людей в нашей контрразведке, чтобы посылать такого идиота. Ну, да, я вам так уже говорю. Он, меня не было дома, а я снимал квартиру в частном доме в Австрии. Он обратился на немецком негодном языке к хозяйке, а она уже, значит, имела, видно, указание, потому что многое в моем поведении было непонятно. Самовидно, потому что сначала я работал грузчиком, потом я, значит, работал грузчиком и шофером, и все это у них вызывало подозрения. Меня вызывали в гестапо, допрашивали. Меня вызывали в контрразведку немецкую, допрашивали. То есть я все время был у них на прицеле.
Борис Владимирович, вот после освобождения Вены, как сложились ваши отношения с победителями, советскими войсками, советскими разведчиками?
Значит, когда наши войска пришли в город, ночью ко мне явились два советских офицера. Это не сразу было, я еще там некоторое время жил, думал, что когда будет нужный момент, я тогда, значит, уже... Короче говоря, в этот момент я ждал того случая, когда мне удастся представиться нашей советской разведке. Как раз посетил Сокола, вернее, принял Толбухин генерал. Он поблагодарил его, наградил ценным подарком и ушел дальше освобождать эту Прагу. А я и Сокол остались, мы с ним стали хорошими друзьями. До этого мы не имели возможности с ним контактировать. А здесь уже, тем более, что Сокол, все уже считали, что, конечно, Сокол будет президентом Австрии, когда... война, наконец, будет закончена. И после этого как раз, когда уже наши части там танцевали с венками, была, значит, праздновалась победа, хотя это было всего-навсего 13 мая, вечером ко мне явились два советских офицера КГБ. Ну, судя по этим самым же. И когда я спросил, и меня, и Сокола, между прочим, и мне на мой вопрос, зачем нас привезли сюда, мне ответил сотрудник, значит, один из сотрудников, а нас разместили в шикарном здании, правда, там не было ни кровати, ничего, но нам постелили, значит, там это, матрас, и все, кормили нас очень хорошо. И мне ответили, что вас ближайшим самолетом, Соколом отправят в Москву. До награждения за то, что мы...
А попали, награждения не было.
А награждения не было, прошла еще ночь, а на следующую ночь я оказался вызванным и в подвальном помещении предстал перед очами офицера СМЕРШа, майора, фамилию я могу вспомнить, если напрягусь. И он сразу, да, была переводчица, и он в новом кителе, не видавшим ни пороха, ни ничего, задал через переводчицу мне вопрос. Спроси у этого Херова фон Барона, спроси его, как его настоящий... Нет, в общем, я сейчас уже не помню.
Вы ответили по-русски.
Я ответил переводчице, передайте. По-немецки ответил. Передайте вашему начальнику, что вы нам, мы в вашей помощи не нуждаемся. Я свободно говорю по-русски. Он присутствовал при моем таком объяснении с своей переводчицей, бросил фразу, что он там прохрюкал на своем поросячьем языке. Вот тогда я ему уже не удержался, ответил по-русски. Гражданин майор или товарищ майор, я уж не помню как. Я говорил по-немецки с вашей переводчицей. Кстати, на этом же языке свободно говорил Владимир Ильич Ленин. Поэтому поросячий вы посторожней. Вот так ему довольно грубо. И вот тут он взвизгнул, переводчица, значит, выгнал, вытащил пистолет, и я тебя расстреляю. Ну, я отказался ему отвечать, и меня бросили в подвал, где уже были смертники, уже приговоренные.
Ну, потом, как было принято в те времена, Борис Владимирович попал в ссылку, в лагеря, был конфликт с господином Абакумовым. Потом, как опять же у нас уже полагалось позднее, наступила реабилитация, очень поздно, правда, но она все-таки наступила, и все вроде сейчас пришло в норму, если не считать того, что, так сказать, все награды, все почести Борис Владимирович Виттман получил уже, ну, на мой взгляд, слишком поздно. Это, можно было все это сделать намного раньше. И у меня, пожалуй, последний вопрос к Борису Владимировичу. Может быть, он самый сложный. Борис Владимирович, опять же, ссылаясь на все те статьи, книги, публикации, которые я видел, и которые посвящены вам и вашей судьбе, у многих авторов время от времени все время возникал один и тот же вопрос, что нету вроде как бы подтверждений, нету документов, подтверждавших вот вашу вот эту, особенно вот эту шпионско-разведывательную деятельность, да? Что вы можете сказать по этому поводу?
Есть два документа. Один документ, когда меня Абакумов хотел расстрелять, появился документ. Его подписал военный трибунал. Он называется «Протест». Вы можете его даже копию у меня забрать с собой. В протесте говорится, что все обвинения против Виттмана Бориса Владимировича, все они не подтвердились двойной проверкой. Это вот вы можете прочесть, это я вот заранее подготовил. То есть, фактически, Абакумов должен был от меня отстать, и тогда бы уже стал на свои места. Но Абакумову было важно меня убрать, потому что Абакумов себе присвоил все то, что сделал Сокол, и в том числе я вместе с ним, для того, чтобы война закончилась 9 мая, иначе она могла продолжаться еще долго. Потом его за все эти вот чудеса и фальсификации он был осужден и расстрелян. Но тогда он хотел уничтожить меня. И поэтому я попал сначала в ссылку, потом меня хотели расстрелять, потом было 10 лет на рисках лагерей. Уже уничтожить меня у него не хватило смелости.
Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».